Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите две программы. Во второй половине часа передача «Законы общества» Дины Каминской и Константина Симиса. А в начале «Факты и мнения» Льва Ройтмана. Впервые они вышли в эфир 11 июля 96 года.
Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Телевизионное обращение Бориса Ельцина к согражданам было уверенным, исполненным достоинства и сердечным. Но, очевидно, такого жанра оно было лишено четких деталей и лишено до такой степени, что даже о Чечне не было сказано ни слова. Не говоря уже, конечно, о политике внешней. Между тем, для российской внешней политики важнейшим направлением, и здесь нет риска ошибиться, будет оставаться Содружество независимых государств, ближнее зарубежье России. А здесь ведь очень пестрая картина. От подчеркнуто братских тесных отношений с Белоруссией, а в этой стране происходит дальнейший откат от демократии, до холодных отношений с Украиной, государством, которое при всех оговорках идет демократическим путем. Кроме того, вопрос о Закавказье, где улаживание региональных конфликтов Грузия, Абхазия, Нагорный Карабах во многом зависит от политики и практики именно России. Вот примерно об этом и пойдет у нас сегодня речь. Мы начнем ровно через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Архивный проект на волнах Радио Свобода. На этой неделе 20 лет назад. Программа «Факты и мнения», вышедшая в эфир 11 июля 96 года.
Напомню, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Киева политолог Владимир Маленкович, по телефону из Тбилиси наш корреспондент Юрий Вачнадзе и также наш корреспондент, минский корреспондент Марат Дымов, который сейчас находится со мной в пражской студии «Радио Свобода», ведет передачу Лев Ройтман и с первым вопросом в Киев к Владимиру Маленковичу. Владимир Дмитриевич, как у вас сейчас комментируют возможное развитие российско-украинских отношений? Прошу вас.
комментируют у нас по-разному. Более 9 месяцев шла предвыборная борьба в России. Сначала парламентские выборы, потом президентские. И все это время никакой продуманной политики в области российско-украинских отношений не было. Не было, а жаль, поскольку ситуация у нас очень и очень тяжелая, и мы нуждаемся, как минимум, в более тесных, чем сегодня, экономических отношениях с Россией. Посмотрите, у нас сейчас президент Кучма заявляет о необходимости введения чрезвычайного положения в экономике Украины. Без помощи России Украине обойтись очень трудно, выйти из экономического кризиса практически невозможно, но для того, чтобы у нас были хорошие отношения, необходимо взаимное доверие. Вот этого взаимного доверия нет. Вы верно заметили, отношения между нашими странами сейчас прохладные, я бы даже сказал, холодные, особенно в последние месяцы, когда руководителями много сделано для охлаждения российско-украинских отношений. Здесь и введение в Конституцию статьи о базах, которые ставят под вопрос, под сомнение будущее Севастополя и Черноморского флота. Здесь и отсутствие в Конституции реальной гарантии для русского языка, хотя за официальный статус русского языка выступает не только большинство граждан Украины, но и большинство парламентариев Украины. Было письмо, подписанное 238 депутатами в защиту официального статуса русского языка, но ничего из этого не вышло. Есть и многое другое, что свидетельствует о недостаточном доверии к тому, что украинское правительство готово развивать российско-украинские отношения в сторону их улучшения. Это одна сторона медали, но есть и вторая. Мы, в общем-то, не можем быть уверены и в демократичности будущей российской политики, хотя говорят, что победили на выборах демократы. Выборы в России, как, на мой взгляд, очень точно сказал Явлинский, были открытыми, но отнюдь неравноправными. И особенно это неравноправие ощущалось, когда мы встречались с средствами массовой информации России. Говорят, что они подыгрывали Ельцину не по приказу, а по собственному желанию. На мой взгляд, нарушение журналистской этики в значительной степени допускалось. Это может заставить этих же людей поддерживать меньшее зло и теперь, после выборов. И вот пример. Сразу же после окончания выборов Россия беспардонно возобновляет военные действия в Чечне. Казалось бы, демократы должны резко отреагировать. Вот такой резкой реакции я не вижу. И газета «Известия», которая очень активно выступала против войны год-полтора года назад, сейчас, 11 июля, даже строчкой не обмолвилась о том, что происходит сейчас в Чечне. То есть основания опасаться, что демократическая общественность не будет сейчас сопротивляться имперским проявлениям политики России. Если утвердится такая политика, то для очень многих граждан Украины возникнет вопрос, а на каком уровне нам надо строить свои взаимоотношения с Россией? То, что строить их нам придется, это безусловно, но хорошо бы, чтобы они были все-таки равноправными и демократическими. А вот в этом сегодня есть вопрос.
Спасибо, Владимир Дмитриевич. Марат Дымов, вы слышали, что на Украине озабочены, насколько демократичным будет курс России. Ну а в Белоруссии сегодня отнюдь не заповедник демократии, тоже озабочены демократизацией дальнейшей России?
В Белоруссии на этот счет разные точки зрения и надежды. Во-первых, я хотел бы сказать, что в Беларуси все политические силы, кроме коммунистов, приветствовали победу Ельцина. И, кроме того, здесь уместно было бы упомянуть такой факт, что 5 тысяч российских граждан, которые участвовали в российских выборах в Беларуси, подавляющее большинство из них голосовало за Ельцина. И даже более того, судя по результатам социологических опросов, если бы белорусские граждане участвовали в российских выборах, то тоже большинство из них отдали бы свои голоса за Ельцина. Я уже сказал о том, что большинство политических сил Беларуси приветствовали победу Ельцина. Но за этими приветствиями скрываются совершенно разные, порой полярные политические позиции и, соответственно, разные ожидания, разные проекты будущих белорусско-российских отношений. Так, в частности, один из лидеров демократов, заместитель председателя Верховного Совета Геннадий Карпенко, высказал надежду, что результаты выборов в России подтолкнут экономические реформы и демократические изменения в Беларуси. Более сложной была позиция президента президента Лукашенко. Он, в частности, сказал, что никогда не сомневался в победе Ельцина, но вместе с тем он очень жестко заявил, что оппозиции ни за что не удастся поссорить Александра Лукашенко с Борисом Ельциным, а Беларусь с Россией. Здесь президент Беларуси отождествил себя с Беларусью. Еще один момент, пожалуй, один из наиболее интересных, заключался в том, что на вопрос журналистов, не придется ли Беларуси после выборов в России синхронизировать ход реформ, Александр Лукашенко заявил: «Я ни с кем ничего синхронизировать не буду». Приватизация в Беларуси будет точечной. Вот эту фразу можно интерпретировать следующим образом. Президент Лукашенко надеется, что даже в победе Ельцина в России возобладают державные тенденции. И в этом случае Россия будет из геостратегических, геополитических соображений поддерживать Беларусь, независимо от того, как будут там идти дела.
Спасибо. Ну и здесь, конечно, вспоминается, что генерал Лебедь, трудно сказать, насколько это глубоко продуманное или с кем-то согласованное заявление, высказался в том плане, что России следовало бы поделить прилежащие государства на дружественные и недружественные и вести соответствующую политику, включая даже политику таможенную. И при всех обстоятельствах в этом заявлении не было ни слова сказано о том, какую политику проводят эти государства внутри, то есть у себя дома. Так что можно полагать, что Белоруссия действительно останется в любом раскладе ближним дружественным государством по классификации генерала Лебедя и, вполне вероятно, по классификации МИДа России. Хотя можно в высшей степени сомневаться, что подобная классификация когда-то была формально где-то составлена и занесена на бумагу. Ибо это было бы как раз недружественным актом по отношению к тем государствам, которые в список дружественных не попадут. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Киева Владимир Маленкович, из Тбилиси Юрий Вачнадзе, которому я сейчас передам микрофон, и в пражской студии «Радио Свобода» наш минский корреспондент Марат Дымов сейчас гостит у нас. Передачу ведет Лев Ройтман. Юрий Вачнадзе, прошу вас остановиться на аспекте Абхазия-Грузия, конфликт и ожидания в вопросе российской политики. Прошу вас.
С вашего разрешения начну с маленькой вводной части относительно российских президентских выборов. К Борису Ельцину в различных кругах общественности в Грузии отношение всегда было как наименьшему злу из возможных. Но не надо при этом утаивать, что у некоторых, даже далеких от коммунистов, прослойках общества иногда просматривалось даже желание победы Зюганова. Но спрашивается, почему? Этому есть несколько причин. Во-первых, в случае победы Зюганова могли быть окончательно расставлены точки над «и» в позиции Запада по отношению к России. Во-вторых, самой Грузии можно было бы, уже опираясь в этом случае на поддержку Запада, четко и более жестко определить свои взаимоотношения с российскими красно-коричневыми правителями. Словом, чем хуже, тем лучше. Впрочем, все подобные рассуждения, как правило, заканчивались стереотипной фразой «хорошо бы, но не дай бог». Конечно, излишне здесь искать последовательность и логику. Но так или иначе, избрание Бориса Ельцина и высшими эшелонами власти, и общественностью в Грузии было воспринято явно со вздохом облегчения. Появился вроде бы, ну, скажем так, дополнительный шанс окончательно урегулировать достаточно сложные, скажем прямо, русско-грузинские межгосударственные отношения, а самое главное – ускорить мирное разрешение конфликта в Абхазии. Это особенно важно сейчас. И вот почему. Дело в том, что 19 июля истекает срок мандата российских миротворческих сил. Кстати, именно на 19 июля назначено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное абхазской проблеме. Грузинский парламент приурочивает к этой дате специальную сессию по Абхазии. И вот на этом фоне разворачивают события, которые иначе как странными не назовешь. Судите сами, в грузинской прессе появилось сообщение о том, что первый заместитель министра госбезопасности Автандил Юсселяни встретился недавно в Гагра с Владиславом Ардзинба. Ну, сам этот факт по себе беспрецедентен. По словам Юсселяни, процитированным, кстати, одной из грузинских газет, Ардзинба выглядит усталым, проявляет готовность вести конструктивные переговоры на любом уровне. То и дело апеллирует к мнению не больше, не меньше президента Шеварднадзе. Лидер сепаратистов, издавна известный своими просоветскими настроениями, в результате поражения Зюганова, ну, как бы теряет почву под ногами, что ли. В свою очередь, Шеварднадзе в традиционном понедельничном радиоинтервью, неделю, приблизительно неделю назад, говорил о перемене в настроении Ардзинбы. Это, так сказать, одна сторона дела. А вот параллельно идут совершенно противоположные процессы. Продолжаются притеснения грузин, проживающих на абхазской территории. Абхазской стороной нарушаются решения январского саммита и так далее, и так далее.
Иными словами, на фоне этой противоречивой картины только конструктивное вмешательство России сможет стороны замирить и предотвратить возможное дальнейшее кровопролитие.
Вы знаете, Лева, не видно и этого. К сожалению, должен констатировать, что и Россия, в свою очередь, нарушает решение саммита. Вот, допустим, российской стороной активно поощряется бартерный обмен между Абхазией и южными регионами России. Недавно российский МИД обратился к грузинскому министерству иностранных дел с предложением разрешить команде абхазских каратистов самостоятельно отправиться в Америку на чемпионат мира. Кого они там будут представлять и под каким флагом, неизвестно.
Спасибо. Можно предположить, что сейчас, когда Борис Ельцин вновь гарантированно находится в президентском кресле на предстоящие 4 года, его руки все-таки будут в большей степени развязаны для того, чтобы действовать в интересах в конечном счете России. А России нужны мирные границы, мирный периметр. А Грузия, Абхазия – это как раз южный периметр России. И если там горит, то горячо и в России. Это все отзывается. Мы не живем в мире изолированных территорий. Прошу вас, Марат Дымов.
Я уже говорил о том, что в Беларуси разные политические силы смотрят на Москву и ожидают, какая же модель, какой проект российско-белорусских отношений возобладает при новом Ельцине. Судя по всему, и в самой России идут достаточно серьезные дискуссии, достаточно серьезные столкновения по этому поводу. Здесь, в частности, можно отметить письмо группы видных российских демократов, которое было опубликовано накануне выборов, где главными внешнеполитическими проблемами была выделена война в Чечне и взаимоотношения с Белоруссией. Российские демократы призывали Бориса Ельцина призвать к порядку белорусского лидера. И вот отражением этих противоречий, этих различий является передовая статья, которая на днях появилась в президентской газете «Советская Белоруссия». Пафос этой статьи заключается в таком абзаце, я его процитирую. «Некоторые политики в Москве забывают, что к западу от Смоленска находится независимое государство. Здесь мы наблюдаем очень интересный парадокс. Именно те политические силы, те средства массовой информации, которые больше других писали и пишут о необходимости восстановления Советского Союза, об интеграции с Россией, в том числе и о политической, как только возникает какая-то возможность, хотя бы гипотетическая, демократизации России, демократической политики России, в том числе и внешней, в отношении Беларуси, эти силы вдруг сразу вспоминают о том, что Беларусь – это независимое государство.
Спасибо, Марат Дымов. Владимир Маленкович, Киев, прошу вас.
Знаете, в Украине различные политические силы по-разному оценивают результаты выборов в России. Ну, понятно, что коммунисты хотели бы победы Зюганова, но любопытно, что и националисты хотели бы победы Зюганова, о чем откровенно говорил Вячеслав Черновил. Почему? Неудивительно, они хотели бы, чтобы Россия превратилась в мировое пугало, и тогда Украину возьмет под свое крылышко Европа. И только демократические силы в Украине хотели бы победы демократических сил, но они сегодня не уверены в том, что это победа демократии. Пока это только победа меньшего зла. С империалистической Россией будут сотрудничать коммунисты. Они забудут, что победил Зюганов, и если будет империалист во главе России, они поддержат этого империалиста. Им все равно, с какой Россией объединяться. Националистам также все равно, какая будет Россия, лишь бы подальше от России. И империализм российский для них является также основанием для их существования, потому что они все время обыгрывают вот эту карту. Россия наш враг, Россия вечный империалист, и мы должны развиваться подальше от России. Но сейчас формируется демократическая часть украинского общества. Очень медленно формируется, но именно сейчас она начинает формироваться. И это та часть общества, которая хотела бы приоритетных отношений с Россией, союзнических отношений с Россией, но с Россией демократической. И вот мне кажется, что политическим силам в России придется доказать украинской общественности, на какую только они и могут рассчитывать, на демократическую часть украинской общественности, доказать, что они идут демократическим путем. Пока у нас нет оснований считать, что они это понимают. Пока мы не видим стратегической линии России, и хотелось бы, чтобы в самое ближайшее время руководители России, вот уже президент и его новая команда, определились по отношению к СНГ, определили свою стратегическую линию и доказали на практике, доказали, что они способны вести демократическую политику как внутри страны, так и в ближнем и дальнем зарубежье.
Юрий Вачнадзе, прошу вас.
Я бы сказал, что политические наблюдатели в Грузии, да, собственно, и вся общественность, как-то с опаской выжидают, чем кончатся все перипетии уже постпредвыборной борьбы, будем говорить так. Почему? Потому что вот появившаяся недавно фигура генерала Лебедя несколько смешала все карты. Я не буду сейчас рассматривать его деятельность, его заявления и так далее. Это нас далеко, так сказать, уведет от темы разговора. Но один момент я бы хотел отметить. Дело в том, что Лебедь выразил желание очистить российское пространство от лиц так называемой кавказской национальности. Он не прямо это сказал, он сказал иначе. Что надо установить жесткий визовый паспортный режим в России. Как это прочитывается? Что значит жесткий? Он и сейчас уже жесток, достаточно. Однако мы знаем, что в России живет колоссальное количество беженцев. Кстати, грузинских беженцев из районов Абхазии. А впрочем, почему только грузинских? Из Абхазии бежали и абхазы. И вот ужесточение может обернуться очень тяжелой картиной. В сущности, вот я постараюсь кратенько, так сказать, сформулировать. Вот такая альтернатива представляется очень опасной для грузин. Лебедь при Ельцине или Ельцин при Лебеде? Вопрос этот, скажем прямо, отнюдь не риторический. И не только для Грузии.
Спасибо, Юрий Вачнадзе. Кстати, недавно в обсуждении российских выборов «Взгляд из Восточной Европы» наша венгерская собеседница, говоря о том же самом, применительно к Александру Лебедю, о его заявлении о необходимости ужесточить паспортный визовый контроль, отметила, что каждое государство в конечном счете не только вправе, но и обязано следить за потоком прибывающих и за иностранцами, которые намерены на этой территории поселяться. Другое дело, будем надеяться, что российские границы останутся проницаемыми, приветливыми, каковыми они на сегодняшний день не являются и не являлись и до выборов, естественно. И в то же самое время будем надеяться, что Россия будет оставаться притягательной страной для всех. Другое дело, что как каждая страна, она имеет право контролировать иностранцев и прибывающих на своей территории. Просто не нужно в этом ни переусердствовать, ни пересвирепствовать. Ну что ж, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали по телефону из Тбилиси Юрий Вачнадзе, из Киева Владимир Маленкович и наш минский корреспондент Марат Дымов, находящийся сейчас в нашей пражской студии. Передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Для вас «Свободная Россия».
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 11 июля 1996 года. У микрофона Лев Ройтман.
Говорит «Радио Свобода». На очереди передача «Законы общества». Ее готовят и ведут наши комментаторы-правоведы Дина Каминская и Константин Симис, Вашингтон. В России пока еще продолжает действовать Уголовный кодекс советского времени. Он был принят в 60-м году и за минувшие 3,5 десятилетия бесконечно изменялся, дополнялся и безнадежно устарел. С 1 января вступит в силу новый Уголовный кодекс России. Его принятие заняло 2 года. Станет ли этот кодекс эффективным инструментом в борьбе с преступностью? Итак, передача «Закон и общество».
Отошли в прошлое предвыборные волнения, предвыборные события. Жизнь страны должна войти сейчас в нормальную колею. И в этой жизни определенной роли, притом роль немалую, предстоит сыграть Уголовному кодексу, который незадолго до выборов был принят и подписан президентом Ельциным.
Мне кажется, что мы обязаны сказать о том, что появление этого кодекса ожидалось уже очень давно, и потребность в нем была очевидна. Ведь в том, что прежнее уголовное законодательство безнадежно, совершенно безнадежно устарело, говорили, писали и юристы, и политологи, и государственные деятели. Ведь, с одной стороны, появились совершенно новые составы преступления, такие как, например, нарушение прав граждан на неприкосновенность частной жизни. А с другой, многие действия, которые ранее признавались преступными, ныне входит в систему нормальных хозяйственных отношений. И самый яркий тому пример – декриминализация частно-предпринимательской деятельности.
Это все правильно, но не только это, не только то, о чем вы сказали, предопределяло необходимость принять новый уголовный кодекс. Необходимо было создать такой кодекс, который был бы основан на тех принципах, на которых основан общественный строй страны, государственный строй страны. Было бы ведь противоестественным, чтобы уголовный кодекс, принятый в государстве с тоталитарным строем, в государстве, где граждане были, вопреки декларациям Конституции, лишены политических свобод, в котором монопольное право государства на основные средства производства было закреплено юридически, так вот было бы противоестественно, чтобы действовавший тогда Уголовный кодекс продолжал бы действовать в стране, где политические свободы, это уж безусловно теперь, стали реалиями жизни, где нарождается система рыночных отношений, отношений, которые основаны на частной собственности.
Итак, появление нового уголовного кодекса, мы вправе это сказать, значительное явление даже на фоне бурных политических событий последних недель. Кодекс может и должен сыграть большую роль в жизни общества. Он должен создать правовую основу для борьбы с преступностью. И не следует забывать, что уголовное законодательство, используя карательные меры и методы предупреждения преступности, призвано защищать от преступных посягательств и жизни, и здоровья, и имущества каждого человека, его права, его свободы, его достоинства.
Ну, жизненная потребность в новом уголовном кодексе была давно очевидна. И все-таки, несмотря на это, процесс появления этого кодекса на свет проходил с трудом, продолжался более 2 лет. Ведь президент внес свой проект кодекса еще в 1994 году. Более года понадобилось Государственной Думе, чтобы принять свой вариант кодекса, во многом, кстати сказать, отличавшийся от президентского. Уголовный кодекс, принятый Государственной Думой, был отвергнут Советом Федерации. Затем замечания Совета Федерации были учтены Государственной Думой, но и на этот вариант президент наложил свое вето. И для доработки была создана согласительная комиссия, в которой вошли представители Государственной Думы, Совета Федерации и президента.
Комиссия, надо признать, проделала огромную, именно огромную работу. Вот передо мной сопоставительная таблица, в которой обобщены результаты ее работы. Комиссия, как это видно из таблицы, рассмотрела расхождения по 185 статьям, по которым президент представил свои предложения. И в результате внесены были изменения в 143 статьи из тех 360, которые составляют Уголовный кодекс.
Ну, мы можем сказать, по существу родился новый кодекс, значительно отличающийся от варианта, принятого Государственной Думой в 1995 году и от проекта, предложенного в 1994 году президентом. Ну, и при этом следует иметь в виду, что расхождения в позициях Государственной Думы и президента отнюдь не носили чисто юридический характер. В версии Уголовного кодекса, принятого Государственной Думой, просматриваются следы влияния правоохранительных органов, которые стремились ввести в кодекс положения, расширяющие круг уголовно наказуемых деяний, предложения об ужесточении меры наказания.
Мы так много времени уделили истории принятия Уголовного кодекса, потому что, на наш взгляд, на мой взгляд, она очень поучительна. Эта история свидетельствует о том, что даже при наличии расхождений между президентом и Государственной Думой, в которой доминируют коммунисты и их союзники, происходит процесс становления цивилизованного законотворчества.
И в результате страна получила уголовный кодекс, который принципиально отличается от того кодекса, который можно назвать кодексом советского образца. Даже задачи, которые ставятся перед кодексами, советским и новым, принципиально иные. Казалось бы, задача всякого кодекса – определить, какие действия являются преступными, какое наказание может быть назначено за совершение того или иного преступления. Но в Уголовном кодексе советского периода прежде всего было сказано, что основная его задача – охрана советского общественного строя и охрана социалистической собственности. А защита прав граждан в перечне задач была поставлена на последнее место. А вот в новом Уголовном кодексе приоритет отдан задачей охраны личности, прав и свобод человека и гражданина. Это я процитировал новый Уголовный кодекс.
Ну, я так считаю, что важны не столько декларации, не только то, в каком порядке перечислены задачи, стоящие перед Уголовным кодексом. Гораздо важнее, что и структура нового кодекса, и конкретно его содержание свидетельствует о том, что приоритет в нем отдан не государству, а действительно защите отдельной личности, ее прав, ее собственности, ее жизни. В этом-то вот и нашли отражение те изменения, которые произошли в России за последние годы.
Ну, к сожалению, новый уголовный кодекс в этом не всегда последователен. Вот понятие преступления. Это центральное понятие в уголовном законодательстве. И оно, понятие это, может меняться со сменой общественного строя. В Уголовном кодексе 60-го года преступление определялось как общественно опасное деяние. А вот в президентском проекте преступление определялось уже как действие, причинившее вред. Как будто бы разница невелика на первый взгляд, но это изменение формулировки, определение понятия преступления имеет существенное значение. Новая формулировка президентского проекта, как считают авторы пояснительной записки к нему приложенной, отличие от старой подчеркивает, что преступлением является действие, которое угрожает не только обществу, но и каждой личности. Но, увы, в новом Уголовном кодексе все-таки сохранено прежнее определение понятия преступления как общественно опасного деяния.
Надо сказать, что представители президента в согласительной комиссии, как это видно из сопоставительной таблицы, не настаивали на включении в окончательный текст определения понятия преступления, предложенного в президентском проекте. Я бы, как и вы, отдала предпочтение этому последнему определению. Однако пора перейти к следующему разделу и назвать те принципы, которые положены в основу нового кодекса.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск нашей программы «Закон и общество». Передачу ведут из Вашингтона наши комментаторы-юристы Дина Каминская и Константин Симис. Дина Каминская продолжает.
В статьях с 4 по 8 перечислены принципы уголовного демократического законодательства, то есть законность, равенство всех граждан перед законом, гуманизм и справедливость.
Ну, против этих принципов, собственно, возразить нечего. Все они повторяют общечеловеческие ценности, я бы сказал, вечные ценности. Но все ли они уместны в таком акте, как Уголовный кодекс? Вот, например, принцип справедливости. Он сформулирован в Уголовном кодексе так. Наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Но ведь что тут важно? Термин-то «справедливость» лишен юридического содержания. Это термин оценочный. Оценки справедливы, несправедливы, сугубо субъективны. Но особенно в тех случаях, когда оценка дается, скажем, приговору к смертной казни.
Константин Михайлович, я с вами решительно не согласна. Конечно. Оценки, которые разные люди дают каким-то конкретным приговорам, могут быть и действительно бывают диаметрально противоположными. Особенно, как вы правильно сказали, в отношении приговоров к смертной казни. Но в современном цивилизованном демократическом обществе существует все же общепринятое, доминирующее понятие справедливости. Более того, понятия справедливость и правосудие связаны между собой неразрывно, я бы сказала. Если несправедливо, то значит неправосудно. Эта связь, кстати сказать, нашла свое выражение в некоторых языках понятия правосудия и справедливости. Они обозначаются одним и тем же словом. Justice английское, justice французское. Так что, на мой взгляд, включение в число принципов, на которых основан новый уголовный кодекс, принципа справедливости, вполне обосновано.
Ну, я в этом не вполне уверен, но это не так уж важно. Мы все с вами говорили о принципах, на которых должно быть основано уголовное демократическое законодательство. А ведь в статьях, которые мы перечислили, содержится утверждение о том, что именно этот кодекс, каданный кодекс, основан на этих принципах. Так вот, так ли это?
Вот наша задача и заключается в том, чтобы, анализируя этот кодекс, установить, насколько последовательно в нем проводятся эти принципы. И забегая вперед, хочу сразу сказать, гуманным я бы этот кодекс не назвала. В нем, на мой взгляд, превалирует тенденция к ужесточению мер наказания. Более того, в нем сохранена такая антигуманная мера наказания, как смертная казнь.
Ну, этому легко найти объяснение. В обществе сегодня доминирует страх, страх перед разгулом преступности. И значительная часть российского общества видит в ужесточении мер наказания средство, простое средство, при помощи которого легко можно добиться снижения уровня преступности.
Такой же точки зрения придерживаются и многие работники правоохранительных органов. Собственно, ведь и они настаивали на включение в новый уголовный кодекс более жестоких мер наказания, нежели те, которые были предусмотрены в старом. И, как свидетельствует один из авторов нового кодекса, академик Владимир Николаевич Кудрявцев, им пошли навстречу. Кодекс, пишет он в статье, которая была опубликована в российской газете совсем недавно, 18 июня, максимально приближается к нуждам прокурорской и судебной практики.
Вы знаете, такая позиция академика не может не удивить, ведь в той же статье он сам пишет, что полезность суровых мер наказания, практиковавшихся в советское время, была равна нулю. Трудно найти логику тогда в рассуждениях Владимира Николаевича Кудрявцева. Правда, он утверждает, что в новом уголовном кодексе наличествует не только линия на ужесточение наказаний, но и линия на гуманизацию уголовного законодательства. Вот попробуем давайте разобраться, какая же из этих двух линий, или правильнее сказать, какая из этих двух тенденций доминирует в новом уголовном кодексе.
Собственно, я уже сказала, что, на мой взгляд, превалирует тенденция к ужесточению наказания. Однако, для того, чтобы аргументированно ответить на поставленный вами вопрос, можно и следует, очевидно, использовать метод постатейного сравнения, проследить, устанавливает новый уголовный кодекс более мягкое или более суровое наказание за каждое аналогичное преступление.
Ну, есть и другой критерий для определения степени гуманности уголовного законодательства. Это применяется ли в нем смертная казнь и каков высший предел допускаемого кодексом срока лишения свободы. Вот второй метод, мне кажется, более плодотворным. Он дает возможность проследить общую тенденцию, характеризующую кодекс.
Ну почему же? Общую тенденцию можно уловить и в результате анализа мер наказания по отдельным видам преступлений. Такой анализ показывает, что в новом уголовном кодексе расширен круг составов преступления, за которые может быть назначены меры наказания, не связанные с лишением свободы, что за ненасильственные преступления, за преступления, совершенные в первый раз, предусмотрены меры наказания более мягкие, чем в старом уголовном кодексе. Но в то же время за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления новый кодекс предусматривает более суровые наказания, чем уголовный кодекс 60-го года, который действует и сегодня.
Ну, эта тенденция просматривается совершенно четко в новом кодексе. Например, в старом кодексе за умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, ну, скажем, в обоюдной драке. Так вот, по старому кодексу такое преступление каралось лишением свободы на срок не более 10 лет, а по новому – до 15. За убийство при наличии отягчающих обстоятельств сохраняется смертная казнь, но если смертная казнь не применяется, то убийца может быть приговорен максимально к 20 годам лишения свободы или даже к пожизненному заключению. А вот по старому уголовному кодексу, до внесения в него поправок, срок за убийство максимальный. Был равен 15 годам.
Аналогичная тенденция к ужесточению мер наказания просматривается и при сравнении статей старого и нового уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за некоторые имущественные преступления. Однако главное, в чем нашла свое выражение тенденция к ужесточению наказаний, это повышение максимального срока лишения свободы до 30 лет при назначении наказания по совокупности за несколько преступлений. И это при том, что вообще-то максимальный срок, предусмотренный Уголовным кодексом, это 20 лет лишения свободы. Надо сказать, что в прежнем Уголовном кодексе, или вернее в действующем Уголовном кодексе, назначение наказания по совокупности срок лишения свободы не мог превышать максимального срока, предусмотренного за наиболее тяжкое из тех преступлений, за которые данный конкретный подсудимый был осужден.
Ныне введена в российское законодательство такая мера наказания, как пожизненное заключение. Как, по вашему мнению, это следует рассматривать? Как ужесточение системы мер наказания или, поскольку эта мера введена как альтернатива смертной казни, как проявление тенденции к гуманизации?
Вы знаете, если бы в системе мер наказания пожизненное заключение заменило смертную казнь, то это можно было бы считать проявлением гуманизации уголовного законодательства. Однако ведь новый уголовный кодекс предусматривает обе эти меры. Надо сказать, что и старый уголовный кодекс, и новый, который вступит в действие с 1 января 1997 года, ни в одном из них нет ни одного вида преступления, за совершение которого была бы предусмотрена только смертная казнь. Всегда альтернативой смертной казни был установлен какой-то срок лишения свободы. Сначала 10, а потом 15 лет. Так, за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах кодекс 60-го года предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или смертную казнь. Теперь же, по новому уголовному кодексу, этот альтернативный срок исчисляется всей жизнью осужденного. Так что, по моему мнению, и тут проявилась тенденция к ужесточению системы мер наказания.
Ну, в демократических странах, тех, в которых смертная казнь отменена, вместо нее введено такое наказание, как пожизненное заключение. Там она стала действительно подлинной, настоящей альтернативой смертной казни.
Я считаю, что если бы авторы нового уголовного кодекса были последовательны, если бы они исходили из того, что цель наказания, как сказано в статье 43 этого кодекса, исправление осужденного и предупреждение совершенно новых преступлений, то они вообще должны были бы отменить смертную казнь из системы предусмотренных в России наказаний.
Ну, при обсуждении Уголовного кодекса и в Государственной Думе, и в печати вокруг вопроса об отмене смертной казни развернулась острейшая дискуссия. Сторонники отмены приводили в подтверждение своей позиции и соображения гуманизма, и соображения практического характера, ссылались на выводы криминологов, западных, российских. Они ведь доказали, что применение смертной казни никогда не способствовало снижению уровня преступности.
И сделано это было после того, как Российская Федерация вступила в Совет Европы, хотя по уставу этой организации ее члены обязаны отменить смертную казнь. Сторонники сохранения этой меры ссылаются на то, что она в силу статьи 20 Конституции носит временный характер. Но стоит напомнить, что в кодексе 60-го года, который был принят 36 лет назад, сказано, что смертная казнь – временная мера. Не затянулось ли это время?
А вот ведь автор статьи, опубликованной в российской газете, Борис Ешманов, считает, что первый шаг к отмене смертной казни в России уже сделан. Президент 16 мая издал указ, который называется «О поэтапном сокращении смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы».
Кстати, Михайлович, довод совершенно неубедительный. В статье 1 указа президент рекомендует обсудить вопрос не об отмене смертной казни, а лишь о сокращении числа составов преступлений, которым может быть назначена смертная казнь.
Но вы должны, Денис Ахтовна, признать, что в этом вопросе новый кодекс выгодно отличается от старого. Во-первых, в старом казнь была предусмотрена по 40 статьям Уголовного кодекса, в том числе и за ненасильственные имущественные преступления, а в новом только 8. Ну, за такие, например, как умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, за террористические акты, взрывы и поджоги, если они соединены с убийством, за геноцид. Ну и, во-вторых, ограничен круг лиц, которым может быть применена смертная казнь. По новому закону она вообще не применяется к женщинам, не применяется к мужчинам, совершившим преступление до достижения 18 лет, к мужчинам старше 65 лет.
Нет спора, это, конечно, заслуживает положительной оценки. И все же считаю, что сохранение смертной казни и увеличение максимальных сроков лишения свободы не дает основания считать, что новый уголовный кодекс основан на принципах гуманизма.
Ну, мы еще не затронули целый ряд важнейших аспектов, важнейших проблем, связанных с Уголовным кодексом. В следующей беседе продолжим.
Говорит Радио Свобода. Это была передача «Закон и общество», которую готовят и ведут наши комментаторы-правоведы Дина Каминская и Константин Силис. Вашингтон. Разговор о новом Уголовном кодексе России, а он вступает в силу с Нового года, они продолжат на следующей неделе.
Вы слушали программу Льва Ройтмана, Дины Каминской и Константина Симеса 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. Этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангела. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
20 лет назад, в середине июля 1996 года, в Москве умер драматург Иосиф Прут. Ему было 95 лет.
Я попал к Буденному. Первая моя встреча с ним была, когда я вступал в первую конную армию. Меня привели к нему, он сказал: «Чего ты хочешь?» Я сказал: «Я хочу вступить в первую конную армию». А что ты умеешь делать? Я говорю, я хорошо говорю по-французски, по-английски и по-немецки. Семен Михайлович сказал, нахрена нам это надо? Белые говорят по-русски. Что ты еще умеешь делать? Я говорю, я очень хорошо езжу верхом. Он говорит, да, даже мне интересно это посмотреть. Ну-ка, взгляни на эту барышню, стояла чья-то кобыла на улице. Ты себе представляешь, что стало с лошадью, когда она почувствовала чужака? Она на дыбы, но добрая швейцарская кавалерийская школа. Через 2 минуты она у меня шла испанским шагом.
Слушайте воспоминания Иосифа Прута в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».